В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе мир скатывается в продовольственный кризис, который Россия использует для геополитического шантажа. В Тбилиси формат 3+3 официально не интересен, но по факту Грузия в нем участвует. Это вызывает интерес в Сухуми. Фашистское ли государство Россия? Ответ на этот вопрос ищем с экспертами за нашим некруглым столом. Как обычно по воскресеньям, о событиях на Северном Кавказе рассказывают наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии». Обо всем об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Выпуск новостей слушайте в середине часа. Мировой продовольственный кризис стал следствием вторжения России в Украину. Международное сообщество высказывает все большую озабоченность как невозможностью поставок зерна с территории Украины, так и разрушением логистических цепочек российского экспорта. В Москве обвиняют во всем Киев и его западных партнеров. Оппоненты Кремля в ответ указывают на приемы шантажа, которыми открыто пользуются российские власти. Владимир Унанянц о причинно-следственных связях.
Россия уничтожила второй по величине зерновой терминал в украинском городе Николаев. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По словам представителя ЕС, в свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной. Боррель не первый западный политик, который требует от России прекратить то, что все чаще называют зерновой блокадой. Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в продовольственном шантаже мира. По его словам, Москва бомбит украинский зерновой. На хранилище не дает сеять на большой части территории Украины, ворует зерно на захваченных территориях, а также пытается использовать назревающий из-за войны продовольственный кризис в развивающихся странах как оружие. С тем, что мир находится в критической ситуации, согласны и эксперты. Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад прогнозирует острую нехватку продовольствия и удобрений, которая затронет миллиарды людей по всему миру.
Воздействие войны на регионы мира огромно. Почти 1,5 миллиарда человек могут пострадать из-за нехватки пшеницы и других зерновых. Экспорт продуктов питания из Украины и удобрений из России негативно повлиял на ситуацию в мире, вызвал инфляцию, продовольственный кризис, особенно в государствах с переходной экономикой. И кризис продолжает углубляться.
Ранее снять блокаду с Одессы для вывоза украинского зерна из портов призвали Владимира Путина, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Россия в ответ заявляла, что это возможно только при условии снятия санкций. Сейчас в Москве пересмотрели свою позицию и готовы пропускать суда с зерном. Правда, на определенных условиях. Для вывоза зерна из Одессы Украина должна разминировать подходы к портам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Есть заявление президента нашего Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными, например, того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном, и потом, при необходимости, даже с нашей помощью, проследовать в сторону международных вод.
Примечательно, что в заявлении Путина, о котором упомянул Песков, предлагаются и альтернативные варианты вывоза украинского зерна. Президент России, в частности, предлагает использовать те украинские порты, которые сейчас находятся под контролем российской армии.
Существует другая возможность. Да? Порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через этот порт. Пожалуйста. Ну и, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море и дальше в любую точку.
То, что Россия уже готова к такому сценарию, отрапортовал министр обороны России Сергей Шойгу.
Завершено разминирование Мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда. Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного Главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах.
Впрочем, такие варианты в Киеве рассматривать не намерены. Что касается предложения российских властей разминировать подходы к украинским портам, то в Киеве высказывают опасения, что Москва в этом случае, несмотря на заверения Кремля, не применет воспользоваться возможностью захвата приморских городов Украины. Что до захваченных Россией портов, президент Украины Владимир Зеленский считает это доказательством того, что Москва присвоила украинские запасы и теперь пытается легализовать экспорт.
У нас заблоковані порти. Ми не можемо експортувати зерно.
Наші порти заблокировані. Ми не можемо експортувати зерно, ячмінь, наше підсолнечне масло. Вот пример. Росія украла часть нашого зерна. Вони украли його і возили на кораблях.
Деякий об'єм нашого зерна вкрали і повезли на кораблях.
Единственным выходом из сложившейся ситуации Владимир Зеленский считает принуждение России к остановке боевых действий и прямым переговорам. Западные страны, уверен Зеленский, могут побудить Владимира Путина к переговорам с помощью поставок вооружения Украине и ужесточения санкций, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. По мнению президента Украины, союзники Киева должны добиваться того, чтобы Москва прекратила военные действия и соблюдала режим прекращения огня. На этом фоне приятной для Киева новостью стала победа британского премьера Бориса Джонсона во внутри партийном противостоянии. Глава правительства Соединенного Королевства преодолел вотум недоверия и сумел удержаться в своем кресле. Зеленский считает это хорошим знаком.
Да, я счастливый. Я счастливый, правда. Я уважаю, что Джонсон реальный друг Украины.
Да, я счастлив. Я счастлив, правда. Я думаю, что Джонсон настоящий друг Украины. Я думаю, что он наш союзник. Я думаю, что Великобритания наш большой друг. Борис открыто поддерживает нас. Борис конкретный лидер, который поддерживает Украину. Не знаю, от кого это зависело, от каких конкретных людей, но я очень благодарен, что мы не потеряли такого союзника. Вот и все хорошие новости, что я могу сказать.
Але я дуже вдячен, що ми вчора не втратили такого союзника. Ну, и ось и все. Гарна новина, что я могу сказать.
В остальном хороших новостей мало, считает президент Украины. Если Запад не поторопится с поставками тяжелого вооружения, то украинский народ продолжит нести тяжелые потери. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В ходе своего визита в Турцию и Армению на этой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров в очередной раз предложил Грузии присоединиться к формату регионального сотрудничества 3+3. По мнению экспертов, несмотря на неучастие Грузии в проекте, экономически Грузия сотрудничает со всеми его участниками, рассказывает Ираклий Урагвелидзе.
Тема возобновления проекта в формате 3+3 была поднята Лавровым 8 июня во время посещения Анкары на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На ней он посетовал на отсутствие представителей Грузии на первой встрече, пригласив грузинских коллег присоединиться к следующей. Тема нашла продолжение во время визита в Ереван. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Сергей Лавров вновь поднял вопрос возобновления работы формата, не уточнив при этом ни сроков, ни места проведения соответствующей встречи. В то же время Лавров пообещал всячески содействовать вопросу актуализации трехстороннего урегулирования между Арменией, Азербайджаном и Турцией.
Мы также приветствуем процесс нормализации армяно-турецких отношений. Это тоже должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле наше общее мнение о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы 3+3 с участием трех южно-кавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития,
заявил Лавров. Днем ранее министр иностранных дел России заявил, что второе заседание платформы сотрудничества в формате 3+3 по Южному Кавказу готовится и состоится в ближайшее время. Напомним, грузинские власти не раз заявляли о своем отказе от участия в работе данного формата, на что Москва отвечала, что дверь для Тбилиси всегда открыта. Кроме прочего, сегодня на встрече в Ереване Лавров затронул вопрос принадлежности железных дорог Армении. Напомним, не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одному из государственных каналов, что так называемый Зангезурский коридор, система транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, будет построен. И если Армения этому воспротивится, Азербайджан решит этот вопрос силой. Это заявление в Армении расценили как территориальные притязания. Сегодня Лавров напомнил, что железнодорожный маршрут согласован, и сейчас завершается обсуждение режима, который будет установлен.
Завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но он абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. И здесь никаких двусмысленностей быть не может. Да, это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, как говорится. Поэтому тут лучше все 10 раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. И у нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого.
Заявил Лавров. Директор Центра исследования транспортных коридоров ПАЭТАЦ Сагаришвили считает, что Грузия на политическом уровне, отказавшись от присоединения к формату 3+3, тем не менее фактически принимает в нем самое непосредственное участие.
На сегодня такой формат существует только на бумаге, но фактически Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по всей территории. Поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу. Если соседи договорятся, мы пропустим и товары с Турции в Армению, и поезда с Баку в Ереван, если будет политическая воля. Поэтому неучастие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках.
Что касается перспектив возобновления транспортного сообщения вдоль южных границ Азербайджана и Армении в направлении Нахичеванской автономии, то тут, по мнению эксперта, политический контекст превалирует над экономическим.
Понятно, что Азербайджан хочет иметь дополнительную транспортную артерию с Турцией, однако, учитывая техническую сложность маршрута, его стоимость вряд ли окупится, поэтому, думаю, тут больше политики. Если бы все зависело от Азербайджана, тогда еще ничего. Но ветка проходит через территорию государства, с которым велись боевые действия, поэтому, думаю, оговорки Лаврова служат лишним напоминанием официальному Баку, что не все так просто. В целом, не считаю, что эта ветка может оказать конкуренцию, проходящей через Грузию магистрали. Это совершенно другое.
Заявил эксперт. На сегодняшний день Армения продолжает связываться с внешним миром через территорию Грузии и частично через Иран. Примечательно, что недавно армянская сторона приняла решение восстановить паромную переправу в направлении России через грузинские порты. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Россия стремится возобновить региональный формат 3+3, в котором приглашает принять участие Грузию. В Сухуми внимательно следят за этой инициативой. Местные эксперты уверены, что самопровозглашенной республике необходимо участвовать в переговорном процессе, опираясь на союзнические отношения с Россией. Тему продолжит Елена Заводская.
Формат 3+3, по мысли инициаторов, должен обеспечить работу региональной платформы, в которой будут участвовать три страны Южного Кавказа, Азербайджан, Армения и Грузия, и три соседние страны – Россия, Турция и Иран. Цель его состоит в налаживании диалога и многостороннего сотрудничества между странами региона и их соседями. По словам директора Грузинского центра исследования транспортных коридоров ПААТЭ Цагаришвили, на сегодня такой формат существует только на бумаге. Но фактически Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по своей территории. Поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу. Если соседи договорятся, мы пропустим и товары из Турции в Армению, и поезда из Баку в Ереван. стран, если будет политическая воля. Поэтому неучастие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках. Экономист и научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Ахра Ристава считает, что эта информация требует осмысления со стороны абхазского экспертного сообщества. Эксперт уверен, что Абхазии необходимо участвовать в переговорном процессе, опираясь на союзнические отношения с Россией.
Мы в Абхазии внимательно отслеживаем переговорный процесс. Видим, что у каждой страны есть свой интерес, который она пытается отстоять. Это и Грузия, и Армения, и Турция. Опираясь на союзнические отношения с Российской Федерацией, конечно, Республике Абхазия обязательно надо обозначить и свой национальный интерес в этом переговорном процессе. Абхазию, Грузию, Армению можно охарактеризовать как страны, которые страдают от этих всех неурегулированных процессов. Средняя зарплата от 250 до 400 долларов, у всех отрицательное сальдо в торговле. Это все говорит о том, что в страну не идут инвестиции, крупный бизнес опасается вкладывать деньги. А в Грузии, в Армении еще наблюдается колоссальный отток населения.
По мнению Ахры Ристава, в рамках данного формата должны быть подписаны мирные соглашения, без которых перспектив развития у региона нет.
У Абхазии, Грузии и Армении очень выгодное географическое расположение с точки зрения восток-запад, север-юг. И с точки зрения климата, очень комфортного для работы. Регион имеет колоссальную перспективу для развития. Но для того, чтобы в Абхазию, Грузию и Армению пришли инвестиции, нужны гарантии долгосрочного мира. Если таких политических гарантий не будет, если руководство стран не подпишут мирные соглашения, конечно же, такие инвестиции в страны не придут. А это надо делать, если мы хотим, чтобы и в Абхазии, и в Грузии, и в Армении, и даже в Турции повысить уровень доходов населения, уровень жизни. Мир нужен всем, он в интересах всех граждан Южного Кавказа.
Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджи считает, что формат 3 плюс 3 надо обновить, чтобы в нем могла участвовать и Абхазия.
Абхазия поддерживает мирные российские инициативы, и в частности одна из них – это формат регионального сотрудничества 3 плюс 3. Мы видим в этом позитивный импульс для региона, потому что любая стабильность, она дает развитие экономики, и надеемся, что это развитие экономики региональное, конечно же, отразится и на нас. Считаю, что мы должны непосредственно во всем этом участвовать. Участие Грузии, через которую Армения ведет практически всю свою торговлю в этом формате, будет служить, конечно, позитивным импульсом. Что это может означать для Абхазии? Но Грузия уже участвует давно в этом формате. Другой вопрос, что формат этот хорошо бы как-нибудь обновить. Нужно будет обсуждать вопрос возможности участия и Абхазии в транзите товаров через Абхазию в Армению. Для нас это новые экономические перспективы. Естественно, мы должны участвовать как можно в больших экономических международных процессах. А если эти процессы региональные, если они рядом с нами, то тем более мы должны участвовать в них. Конечно, не в ущерб нашим интересам и не в ущерб нашей безопасности.
Максим Гвинджа видит в транзите товаров из России через Абхазию в Грузию и Армению или через Абхазию в Грузию, потом в Турцию и обратно, возможность экономического развития и региональную стабильность. Потому что, когда страны торгуют, они меньше думают о войне, говорит Гвинджа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас время для обзора событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».
Мы Массовые увольнения военных и росгвардейцев Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. 700 убитых на войне против Украины с юга России и Северного Кавказа. Угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова командирам чеченских добровольческих батальонов. Экстрадиция из Румынии, бежавшей от войны Амины Герихановой. И убийство участников группового секса в Чечне. Об этом в 83-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». И этот выпуск проведу я, Лиза Чухарова. Привет! Число убитых на войне против Украины с юга России и Северного Кавказа достигло почти 700 человек. Это только те погибшие, имена которых известны «Кавказ Реалии». Редакция узнает их из публикаций местных СМИ, а также сообщений родственников. Министерство обороны России скрывает данные о человеческих потерях. Последний раз ведомство сообщало о смерти военнослужащих 2,5 месяца назад. А затем засекретило данные даже об их родственниках. На этой неделе суд и вовсе установил, что списки погибших – государственная тайна, и их публикация незаконна. После этого некоторые региональные порталы удалили подобные материалы. На юге России и Северном Кавказе по количеству погибших в Украине лидируют Дагестан, Волгоградская область, Северная Осетия и Чечня. «Кавказ Реалии» знает имена 172 убитых из Дагестана. Это на 50 человек больше, чем погибло за 10 лет афганской войны. В Волгоградскую область не вернулись 135 ее жителей. Редакции «Кавказ Реалии» известны имена 114 убитых в Украине уроженцев Чечни. Однако про большинство из них не писали даже районные издания. Глава Чечни Рамзан Кадыров лишь однажды заявил о смерти 2 военнослужащих. После этого местные СМИ опубликовали заметку о вручении посмертных наград родителям еще 7 убитых. Больше сообщений о человеческих потерях в Чечне не было. Также в Украине убили 74 уроженца Северной Осетии. Для сравнения, в Афганистане за 10 лет погиб 81 человек из этой республики. Кроме того, активисты регулярно находят неучтенные могилы военнослужащих с флагами, фотографиями людей в форме и датами смерти после 24 февраля этого года. По данным СМИ, списки подтвержденных потерь, которые ведут журналисты, могут содержать на 40-60% меньше имен погибших, чем захоронено реально. Росгвардейцы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине. К такому выводу пришли журналисты издания «Медиазона». По их данным, в суды Северной Осетии было подано не менее 40 таких исков, а Кабардино-Балкарии – 140. Эта республика, к тому же, и лидер по числу отказавшихся продолжать боевые действия. Речь идет о 500 человек. Это росгвардейцы из части в поселке Звездном Чегемского района. Они были отправлены без соответствующей подготовки и вооружения наступать на Харьков. 28 февраля они решили вернуться в Россию. 4 марта бойцы сдали оружие в пункте временной дислокации в Курской области и вернулись в Кабардино-Балкарию, где на них составили протоколы за грубый дисциплинарный проступок и уволили. После этого 115 человек подали на это решение коллективный иск. Еще 25 стали судиться отдельно. В конце мая Нальчикский гарнизонный военный суд отказался восстановить росгвардейцев на службе. Он пришел к выводу, что они самовольно отказались выполнять служебное задание. Еще в конце апреля правозащитникам было известно о вернувшихся домой военнослужащих и бойцах Росгвардии из 17 городов. Все они сообщали о давлении, угрозах уголовными делами и увольнении за отказ ехать в Украину. Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к бойцам чеченских добровольческих батальонов, воюющих на стороне Украины. В своем телеграм-канале Кадыров в очередной раз попросил сообщить координаты их командиров за вознаграждение. Он также заявил, что, цитата, «готов их простить, если те извинятся», и лично попросит президента Владимира Путина об амнистии для них. На стороне Украины сейчас воюют 4 чеченских подразделения. Это входящие в состав ее вооруженных сил «Интернациональный легион», батальон «Сумасшедшая стая», а также созданные еще в 2014 году добровольческие батальоны имени Джохара Дудаева и имени шейха Мансура. Ранее Кадыров уже дважды предлагал вознаграждение за информацию о местонахождении их командиров – Адама Усмаева и Муслима Чеберлоевского. Он обещал заплатить за их головы $1 миллион США. Спонсором вознаграждения, утверждает чеченский глава, готов стать некий патриот. Седьмого июня суд в Румынии отказал бежавшей от войны в Украине уроженке Чечни Амине Герихановой в предоставлении убежища. Ее жалоба на решение миграционной службы страны была отклонена. За два дня до этого румынское издание «Либертатея» сообщило о том, что Гериханову якобы уже экстрадировали в Россию. В издании отметили, что это было сделано, невзирая ни на какие обстоятельства. Гериханова уверяла, что власти Чечни не оставят ее в живых после свидетельств, которые она уже дала в суде. 36-летняя уроженка Чечни Амина Гериханова была задержана вместе с сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России. Беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Все это время Гериханова жила в Украине, что подтверждается документами. Тем не менее, в Румынию ее отправили под арест, а сына поместили в детдом. Позже его смог забрать родственник. Сейчас полиция Украины подтвердила отсутствие претензий к Герихановой. Гериханова намерена оспорить решение об отказе предоставления убежища в апелляционной инстанции. История Амины Герихановой не единственная в своем роде. С конца февраля уроженцы Северного Кавказа с российским гражданством регулярно жалуются на дискриминацию по национальному и религиозному признаку в Румынии. По данным правозащитников, особенно это коснулось чеченцев. Им грозят депортация или арест, даже если они не находятся в официальном розыске спецслужб, а Румынию пересекают транзитом. И напоследок, новость о новых внесудебных казнях в Чечне. Жители села Дышне-Ведено нашли на местном кладбище 3 свежих безымянных могилы. По данным источника «Кавказ Реалии», там похоронили 3 пропавших ранее жителей Грозного. Несколько недель назад в сети были опубликованы фото и видео с участием 2 мужчин и 2 женщин, которые употребляли похожее на наркотики вещество, а также участвовали в групповом сексе. Об их пропаже стало известно еще в середине апреля. Говорят, видео в итоге дошло до руководства Чечни, и полицейским было приказано задержать его героев. После этого о судьбе задержанных ничего не было известно, кроме того, что одну из них отпустили, так как она не была чеченкой. В пресс-службе МВД республики информацию о пропаже людей комментировать отказались, как якобы не соответствующую действительности. Тем не менее, источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что убили героев видео еще 2 недели назад, а тела на кладбище привезли на машине скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля. Внесудебные пытки и казни в Чечне практикуются не только по отношению к критикам режима, но и к людям, которые ведут неприветствуемый режимом Рамзана Кадырова образ жизни, прежде всего представителям ЛГБТ. Многие из пострадавших выступали под своими именами и открыто рассказывали подробности их содержания в секретных тюрьмах. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст и на аккаунты «Кавказ Реалии» в социальных сетях. С вами сегодня была Лиза Чухарова. Пока! Power.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для выпуска новостей. В результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на воскресенье по городу Чертков в Тернопольской области на западе Украины, пострадали 22 человека, 13 мужчин, 7 женщин и 12-летняя девочка. Такие данные приводят местные власти. Одна из ракет попала в газопровод. После этого в городе было отключено газоснабжение. 4 ракеты, как сообщается, были выпущены из акватории Черного моря. По словам главы Тернопольской городской администрации Владимира Труша, пострадали 4 жилых пятиэтажки. Министерство обороны России подтвердило, что удар по Тернопольской области был нанесен ракетами «Калибр» с фрегата, находящегося в Черном море. Российские военные утверждают, что им удалось уничтожить крупный склад, где хранились американское и европейское оружие и боеприпасы. Глава полиции Тернопольской области Александр Богомол считает, что основной целью ракетного удара был военный объект, расположенный в Чертковской общине, но пострадали и жилые дома. По его словам, никакого оружия на военном объекте не было. Чертков – второй по величине город Тернопольской области. Ранее по этой области, расположенной далеко от фронта, удары почти не наносились. Основные боевые действия сейчас ведутся в Луганской и Донецкой областях. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия продолжает попытки наступления в Северодонецке, где идут уличные бои, а также в направлении на Северск и Славянск. Германия не одобрила намерение Испании передать вооруженным силам Украины танки «Леопард 2А4» немецкого производства. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники. Если бы Берлин согласился с решением Мадрида, это был бы первый случай, когда страны НАТО передали бы относительно современные танки западного производства Украине. Испания планировала передать ВСУ 40 немецких танков «Леопард», выпущенных в 90-е годы. Однако по принятым международным правилам она должна была предварительно согласовать свое решение со страной-производителем танков. По информации немецкой редакции Business Insider, испанские власти даже принесли Германии извинения за свои планы и доставленное канцлеру Германии Олафу Шольцу беспокойство. Ранее Испания поставляла в Украину только легкое вооружение и боеприпасы, как и большинство стран НАТО. Танки «Леопард», принадлежащие Испании, планировалось отремонтировать на базе НАТО в Латвии, где уже находится около 500 испанских военнослужащих, и там же планировалось обучить украинских танкистов их использованию. Мировые СМИ уже неоднократно писали, что несмотря на отсутствие официальных заявлений, у стран НАТО существуют негласные договоренности не поставлять в Украину тяжелое наступательное вооружение и бронетехнику западного производства.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель помощника госсекретаря по вопросам демократии и прав человека Кара Макдональд заявила в Тбилиси, что несет послание из Вашингтона о глубокой обеспокоенности демократическим курсом Грузии. Макдональд прибыла в Тбилиси для встречи с представителями власти, оппозиции и гражданского общества для обсуждения текущих процессов. Она отметила на встрече с журналистами, что США продолжают свои инвестиции в поддержку демократического будущего Грузии и демократических устремлений. Представитель американской администрации заявила, что во время ее встреч с грузинскими властями, оппозицией и представителями гражданского общества обсуждались вопросы демократического развития, избирательная и судебная реформы. В основном мы говорили о том, как поддержать то, чего хотят грузины, а именно интеграцию в ЕС и НАТО, сказала Макдональд. Она отметила, что приехала в Тбилиси в момент уникальной возможности для Грузии. «Мое послание – не упустите эту возможность. Объединяйтесь вокруг того, чего хочет грузинский народ, чтобы все выразили, то есть интеграция в ЕС и НАТО», призвала представитель Госдепа США. Она подчеркнула, что на этом пути у Грузии есть много союзников, друзей и партнеров.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. С
социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Фашистское ли государство Россия? В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» известный американский историк Тимоти Снайдер ответил на этот вопрос утвердительно, чем вызвал оживленную полемику экспертов, журналистов и читателей. Чего в этом определении больше – публицистики, политики или науки? Как выглядит фашизм сегодня? И если это не фашизм, то что сегодня за модель власти в России? Эти и другие вопросы Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом со своими гостями, директором Московского информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом.
Андреас, у меня к вам очень простой вопрос. Вы согласны с Тимоти Снайдером?
Что касается вот классификации России как фашистской, ну я вот, как и сам Снайдер, несколько поменял свое мнение. Раньше были уже дебаты касательно этой классификации. Тогда Снайдер указывал на фашистские тенденции, но все-таки не употреблял вот этот термин фашизм. Сейчас он перешел все-таки к этому термину. Я думаю, что сейчас имеет определенный смысл обсуждать, стоит ли этот термин применять к России касательно официальной российской программы касательно Украины. Потому что там встречаются, с моей точки зрения, вот идеи очищения, новорождения, которые напоминают действительно фашистскую идеологию. И что тут важно во всем этом, это что в официальной риторике Украина не рассматривается как другое государство или как чужая страна. Она воспринимается как часть России, которая должна быть очищена, заново рождена, возрождена в каком-то новом виде. Я пока не знаю, стоит ли это классифицировать как фашизм, но это не просто колониализм или империализм. Я считаю, что для этой части российской идеологии вот этот термин фашизм может быть с какими-то уточняющими спецификой можно применять.
Александр, я как раз хотел бы с вами вернуться к некой чистоте эксперимента, да, чистоте вопрос, потому что вы и до Украины занимались исследованием этих, пока не буду называть, каких мы это определение потом подберем, но вот этих вот радикальных, скажем так, движений. Фашизм уже не появляется за одну ночь с 23 на 24 февраля. До 24 февраля могли мы говорить о том, что в России есть основания говорить о том, о чем говорит господин Снайдер?
С моей точки зрения, нет. Мне кажется, что фашистским путинский режим ни в какой момент нельзя было называть. А потому, в первую очередь, что, хотя его можно назвать националистическим, он никогда не был революционным и мобилизационным. Даже наоборот, скорее. Задача была некая демобилизация. Поэтому у нас, конечно, были фашистские в том же понимании, которым мы с Андреасом пользуемся, течения в стране. Можно ли сказать, что официальный язык сейчас заимствует что-то оттуда? Ну, наверное, можно. Это, собственно, всегда происходило. Но вот эти заимствования, они все равно делаются с позиции сверху. Власть отбирает из разных идеологических источников то, что ей нужно для той рамки, в которой она сама готова действовать. Она не готова себя вписывать в рамку, которую кто-то для нее нарисовал. Поэтому она и не впишется в те идеологии, которые для нее выстраивают внизу талантливые писатели вроде Дугина или Проханова.
Да, искушения все понятны. Все мы выросли на кино про фашизм, про войну, а система образов очень близка, и у оси зла Гитлер, он просто где-то на самом-самом краю. Но нет ли здесь какой-то ловушки, в которую мы можем угодить, какой-то ловушки упрощения?
Да, безусловно. Мне кажется, что то, что в последнее время пишет Снайдер, это скорее такая политтехнология в действии. Противника назвать самым страшным словом, какое есть в политическом языке, для того, чтобы обеспечить максимальную мобилизацию против этого противника. Не обсуждая вопрос, кто там против кого должен мобилизовываться, я должен сказать, что для анализа это неправильно. Соответственно, лучше бы понять все-таки, что это такое. Как можно описать поведение путинского политического режима в России внутри до 24 февраля, после 24 февраля, оно, несомненно, меняется. И действительно, Андреас прав, очень интересно обсудить, как надо понимать, в самом деле, политику по отношению к Украине. И тогда мы можем, конечно, найти сходство с тем или с этим, но в целом я скажу, что трудно ожидать, честно говоря, что там, в 20-х годах 21 века будет политический режим, который прям похож на режим, которые режимы, которые сформировались за 100 лет до этого.
Где проходит грань между фашизмом и вот захватнической войной? И захватнических войн же, в общем-то, было много и до, и после.
Во-первых, я Александром согласен, что для всего российского режима этот термин скорее может привести в заблуждение. Генезис этого режима, он совершенно другой, чем режимы фашистской Италии или нацистской Германии. То, что касается внутренней политики, это такой ретроградный, реакционный, реставрационный режим. Там этот термин фашизм скорее не подходит, потому что там не пахнет революцией, мобилизацией, там нет этого идеи новорождения. Там скорее идея о том, что, в принципе, с Россией все нормально, ее нужно просто вернуть неким ее началом, нужно как-то сохранить преемственность Царской империи, Советским Союзом, и тогда все хорошо. Я уже принимал участие в ранних дискуссиях, в частности, с Александром Мотылем, который был наиболее настойчивый в применении этого термина для России уже до 24 февраля, который имеет просто дефиницию фашизма, что это авторитарный режим с диктатором и культом личности. И проблема с этой дефиницией – это то, что тогда очень многие режимы новейшей истории подходят под этот термин. Он вот, например, Мотель недавно назвал кемалистскую Турцию фашистской. В сравнительной фашистологии, если так можно это назвать, там были, скажем, дискуссии вокруг Испании под Франко или Аргентина под Пероном или там милитаристская Япония. Там есть дискуссии, насколько там применимы вот эти термины.
А каковы критерии? На основании каких формул мы это все обсуждаем?
Ну, это, в принципе, каждый сам себе может придумать. В том-то и проблема, что фашизм — это просто, сколько там, 7 букв, все. Как вы это будете определять, это ваше решение, это нельзя научным путем решить. Это, в принципе, договоренность между людьми, которые обсуждают это, и это важно для коммуникации, это тоже важно для познания, для герменевтики, для сравнения, чем можно что сравнивать, но это договоренность. Я вот придерживаюсь вот этой дефиниции Роджера Гриффина, который это называет, фашизм — это революционный или палингенетический, так называемый ультранационализм. И палингенезис — это, ну, идея новорождения нации. И этой идеи новорождения России этого нет у Путина. Вот эта идея, концепция, она вот применима для Украины. И объективно это, конечно, имперская программа, это колонизаторская программа, но проблема в том, что сами эти империалисты, они не рассматривают Украину как колонию. Украина — это часть России, это не что-то чужое, это наша территория. И мы там хотим провести очищение, новорождение этой части России. Да? И если по этому пути идти, тогда задается, по крайней мере, для меня вопрос, а стоит ли тут это связывать как-то с фашизмом? И там есть терминологически даже некоторые совпадения, скажем, с тем, что Александр Дугин писал об Украине еще в 90-х годах в основах геополитики.
Александр, может быть, с новорождением проблемы, но «Встать с колен», «Make America Great Again», а тоже какие-то, по-моему, формы немножко новорождения. Но есть ли какие-то вещи, которые нам позволяют типизировать подобные режимы, уже сейчас, не связывая, не будучи заложниками своих знаний о том, что было 100 лет назад?
Мне кажется, что существует некая трансформация политического режима российского за последние 20 лет. Эту трансформацию надо как-то описать. Когда были первые годы путинского правления, никому даже в голову не приходило называть его такими резкими словами. Тогда это все совсем не так называлось. И воспринималось тоже в основном не так. Это был там мягкий авторитаризм, это было выражение консервативная модернизация, как сейчас помню, еще что-то. Что-то изменилось за эти 20 лет. Соответственно, как мы можем эти изменения понять и то здесь произошло, может быть, именно в связи с Украиной. Политический режим в нулевые годы был подчеркнуто неидеологичным, мы это хорошо помним. Он дистанцировался от всякой идеологии. Были, конечно, вот эта символическая там триада, ссылающая ко всему российскому прошлому разом, и как бы подводящая черту под идеологическими дискуссиями. Мы наследники всего, всей российской истории, и давайте закончим на этом. Такова была позиция власти. Но примерно с 2012 года, когда возникла необходимость как-то мобилизовывать поддержку населения против оппозиции, вдруг поднявшись, вот тогда начался какой-то идеологический сдвиг. Куда он происходил? Он происходил в сторону некой формы национализма, скажем так, пока предварительно, и в сторону того, что у нас принято называть защитой традиционных ценностей. То есть некий подчеркнутый консерватизм, в первую очередь моральный консерватизм, как основа идентификации политического режима. Кто мы такие? Мы та страна и то государство, которое готово во всем мире защищать некие ценности. То есть у политического режима появилась идеологическая основа. И она, конечно, с годами трансформировалась и заметно усиливалось, конечно, если сравнить то, что было в 2012 году и то, что сейчас. В частности, это касается того, как понимается национализм. Слово «национализм» не используется как самоопределение. Очень редко. Были случаи, но редко. На самом деле, потому что оно слишком нагружено негативно в русском языке, и им неудобно пользоваться. Но от этого смысл куда-нибудь девается. И вопрос в том, что это за национализм такой. Вот можно посмотреть на, как раз на примере отношения сегодняшнего уже отношения к Украине. На самом деле, я вот тут с Андреасом не согласен. Есть разные позиции. Есть позиция, что нет никакого украинского народа. Это часть русского народа. Это западная окраина. Ну, это те же русские люди, которые заблудились под влиянием нацистской, сколько бандеровской пропаганды. Ну, вот так вот это объясняется. И это типичная этнонационалистическая позиция. У нас есть единое этническое тело, мы должны восстановить его единство. Ну, не знаю, аналогия, допустим, ну, более мирная, конечно, это то, как руководство Республики Татарстан билось в свое время за то, чтобы не признавать крещенов отдельной этнической группой впереди. Потому что это разрывает единое тело татарского народа. Вопрос исключительно был в дефиниции, да, кто как хочет это определить. Но для них это было важно, там, ну, по определенным причинам. Это один подход. Но есть другой подход, в котором украинцы остаются отдельным народом, который должен входить, тем не менее, в империю в качестве младшего брата. Потому что империя – это, в принципе, образование, в которое входят разные народы, которые могут даже по-разному управляться. Они, в конце концов, даже не обязаны входить в одно государство формально. Потому что могут быть, ну, государства-сателлиты. Ну, не знаю, там, Южная Осетия не входит в Российскую Федерацию. Но всем понятно, что она входит в эту имперскую конструкцию. И никто не говорит, что осетины – это такие заблудившиеся русские.
То есть это двух старых начал – националистическую и имперскую, собственно говоря.
А это оба националистические. Просто это два разных национализма. Мы понимаем, что чистых форм национализма не бывает. Они все смешаны. Это, вот, ну, я специально так просто разделил на два. Но вообще-то, если мы возьмем много-много высказываний официальных лиц, мы найдем практически любые смешения вот этих двух подходов. Есть ли здесь в самом деле призыв породить некий новый русский народ? Вот это революционное рождение, перерождение там нации, это открытый вопрос, не очень понятный. Потому что вот если считать, что до сих пор русский народ это были, ну не знаю, в старой классификации великороссы, а малороссы, значит, не входили в этот русский народ, а теперь их надо включить в этот русский народ, то это будет, конечно, изменение. А если считать, что они и раньше были русским народом, то это возвращение к корням.
Андреас, мы говорим о внешних проявлениях, о явлениях. А я бы хотел поговорить немного о внутренних. Что здесь первично? Насколько здесь важно устройство? Скажем, вот в России мы видим экономика, условно говоря, олигархическая, да? А в Беларуси она мобилизационная. Насколько это важно для понимания устройства такого государства?
Я бы сказал, это скорее вторично. В этой интерпретации фашизма, которой вот я пользуюсь, вот Гриффина, там изначально идет идеология, под которая потом старается воплотить какое-то государственную систему, и название одной из классических книг более старого эксперта по фашизму. Фашизм – это как раз идеология тоталитаризма. А. Джеймс Грегор был такой американский профессор в Беркли, который написал книгу об итальянском фашизме, где он вот назвал фашистскую идеологию как идеологию тоталитаризма. И он поэтому и потом считал, что сталинская Россия и сталинский Советский Союз и коммунистический Китай – это тоже, в общем-то, фашистские государства, потому что вот они тоже тоталитарные, и в истоках этого тоталитаризма только может быть фашистская идеология. Я так не считаю, хотя я не знаю, как я уже долго не был в России, может быть, я уже потерял связь и знание вот того, что происходит внутри России, но этот, скажем, тоталитарный элемент, он усилился. Наверное, Россия еще не тоталитарное государство, но вот после оранжевой революции появляется сначала, я бы это назвал такой паратоталитаризм, вот эти движения там наши, «Молодая гвардия», «Russia Today», и так далее. То есть такие квази-мобилизационные, пропагандистские, квази-тоталитарные, паратоталитарные признаки, которые не, конечно, привели к тоталитаризму в России, но вот за последние три месяца, конечно, вот этот все-таки тоталитарный элемент, он усиливается, да, что и репрессии стали более жесткими, унифицирование общества более жесткими, вот эта государственная мобилизация, движение Z и так далее появляется. Я бы не стал все-таки Россию называть сейчас тоталитарной, но я бы тоже не стал ее называть нетоталитарной. Она может быть такая полутоталитарная сейчас. И движется, наверное, скорее всего, вот в сторону дальнейшего ужесточения. Но я не думаю, что, в общем-то, для тоталитарного режима обязательно нужна фашистская идеология. Она там разные, для этого разные идеологии годятся. И для внутренней политики России это скорее вот, ну, вся такая идеологическая смесь из сталинизма, славянофильства, евразийства и так далее. Это не фашизм, но вполне достаточно, чтобы вот оправдывать такое все более жесткий авторитарный режим, который переходит уже частично грань к тоталитаризму.
Ну, как раз Андрес Александрович подвел меня к этому вопросу, который я хотел вам задать. В 1945 году, слава богу, удалось избежать этого вопроса, во что может эволюционировать режим Гитлера, да? Но сейчас, боюсь, мы этого вопроса избежать не сможем. И чем бы ни кончился Украина, этот вопрос будет актуален и дальше. Во что будет эволюционировать такой режим в России?
Знаете, сложновато, говоря, на него ответить. Да. Я бы сперва поспорил немного вот с Андреем. По поводу мобилизации. Мобилизация действительно ключевой признак тоталитарного общества. И у нас, при том, что сверху постоянно усиливается контроль, и в самых разных сферах это чувствуется, конечно. А вот мобилизации снизу, наоборот, совершенно нет. И ее становится все меньше. Ну, для сравнения просто. 2014 год, сегодня. Да, в 2014 году множество людей ехала воевать из России на Донбасс, я имею в виду на стороне ДНР и ЛНР, совершенно добровольно. Сейчас туда так называемые добровольцы, это люди, которые за очень хорошие деньги нанимаются фактически во что-то вроде ЧВК. Это никакое не добровольчество. Добровольцев там, ну, буквально их можно штуками исчислять. В 2014 году было заметное движение в обществе в поддержку. В каком смысле заметное? По телевизору всегда есть, найдется, что показать, это не проблема. Но действительно были какие-то митинги в поддержку, битва за Донбасс, еще что-то такое, движение антимайдан. А потом, между прочим, государство наше решило, что все это лишнее, и прекратило всю эту активность снизу, просто в директивном порядке. А сейчас то ли и активность не возникла, то ли она была пресечена, опять же, на корню администрации президента.
Эти отличия – это параметр времени, параметр общества или параметр идеи освобождения Донбасса и Крыма? Это была одна идея. Украина пахнет совсем по-другому. Действительно, даже у самых убежденных сторонников спецоперации, я думаю, что есть ощущение сходства, о котором им говорят. Вот это отличие не принципиально в данном случае?
Может быть. На самом деле мы толком этого ничего не понимаем. Мы видим, что этого массового энтузиазма нет, при том, что, в принципе, люди в вопросах, как известно, охотно говорят, что да, мы либо активно одобряем, либо, ну, наверное, так правильно, ну, что как пассивные формы одобрения высказывают. Но реально активной деятельности какой-то, на уровне, я имею в виду, не участия даже в войне, а просто какой-то публичной деятельности, ее почти не видно. От того ли, что люди не очень-то хотят поддерживать такую какое-то сомнительное мероприятие, которое объявили, очевидно, как, ну, маленькую победоносную спецоперацию, она сразу оказалась не то ли от того, что просто пассивность в обществе настолько выросла, что в том числе в кругах, поддерживающих, в принципе, политический режим во всех его начинаниях, люди готовы поддерживать это только чисто пассивно, на уровне там поставить лайк и все, больше ничего не делать. У меня вообще такое ощущение, что в чем действительно очень сильно преуспел путинский режим за 20 лет, это в какой-то масштабнейшей просто демобилизации общества в политическом смысле. Даже более успешное самостоятельное движение, скажем, сторонников Навального, да, оно производило сильное впечатление, но это сильное впечатление производило на фоне просто общего безрывья. Мы видим, насколько быстро оно сошло со сцены в прошлом году. В принципе, так не должно случаться с самостоятельными и развитыми политическими движениями.
Это защитная реакция общества или, наоборот, готовность стать таким, каким его захотят вылепить?
Это все одно и то же. То есть человек готов приспособиться к существующим обстоятельствам. Ну, собственно, все мы в какой-то степени готовы приспосабливаться к обстоятельствам. Это человеческое свойство. Вопрос в том, что пассивные методы послабления, они доминируют. Это, ну, давно известно социологам вообще про российское постсоветское общество, что люди не очень-то активны. И как экономические агенты они не очень активны, и, ну, тем более как политические агенты. Вот этот недостаток, он прогрессирует. Как этого добиваются или это само происходит, это интересный вопрос. Но это означает, в частности, что политический режим, строго говоря, не нуждается даже в сильных репрессиях. Ему некого так сильно подавлять. То, что, тем не менее, это время от времени происходит, как, скажем, массовые просто административные дела там тысячами, да, за дискредитацию армии, начиная вот с апреля, когда эта статья появилась, это, ну, видимо, какое-то рефлекторное действие. Собственно, можно было уже перестать. Уже нету митингов никаких, да, есть только одиночные пикеты, казалось бы, ну и выходят люди на пикеты, кому это мешает. Но есть какие-то рефлексы у правоохранительной системы, они тоже важны. А в принципе, режим может, в принципе, не становиться жестче, ему даже не нужно. Но он все равно становится, потому что его несколько несет. И это относится и к идеологической конструкции. Это связанные вещи. То есть силовики своей активностью, которую они не могут остановить в каком-то смысле, подпитывают необходимость идеологической поддержки, идеологическая раскрутка подпитывает силовые действия, я имею в виду внутри страны. Этот процесс движется вперед все время, хотя в нем, строго говоря, для, вот как мы раньше считали, основной задачи сохранения власти нет даже необходимости.
Гостями «Некруглого стола» у Вадима Дубнова были Андреас Умланд и Александр Верховский.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Абхазская топливная компания «Апснеойл» приступила к изучению законсервированных нефтегазовых скважин в Ичемчирском районе самопровозглашенной Республики Абхазия. Мы поинтересовались у жителей Сухуми, как они относятся к возможной добыче нефти и газа. Все респонденты выступили против. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к возможной добыче нефти и газа в Абхазии?
С нашим умением администрирования ни в коем случае не готовы. И категорически я лично против того, чтобы здесь добывалось что-то подобное. Во-первых, никто никогда не говорил о том, что есть угроза того, что мы просто потеряем пресную воду. Все говорят о загрязнении, о том, что мы можем испортить наше море, реки и так далее. Но мы просто лишимся питьевой воды. Потому что на том месте, где сейчас может, допустим, находиться газ или нефть, когда его оттуда начнут вытаскивать, на это место придет просто вода. Почему никто не удосужился спросить у простых людей, нужен этот проект или нет? Поэтому я категорически против вообще ни в какой форме, ни по норвежскому, ни по африканскому принципу, категорически против, чтобы у нас в Абхазии добывали нефть. В советское время же не зря остановили этот проект, перестали даже думать о том, что его нужно добывать. Были угрозы. Кинфискирия Тимур Умарович.
По Конституции все недра, все полезные ископаемые принадлежат народу, исключительно народу Абхазии. Соответственно, должна быть создана, если общество, народ согласен на добычу нефти, хотя, в принципе, большинство наших, насколько я знаю, не согласно, нужно создать государственную компанию. Она имела бы право на разработку, разведку и добычу нефти. Все средства, вырученные продажи нефти, должны поступать исключительно только в бюджет Республики Абхазия. А насколько мы знаем, «Апснеойл» — это частная компания, без всякого государственного долевого участия, конечно же, что это категорически неприемлемо для большинства граждан Абхазии, и личности для меня. А Динджал Алхаз, гражданин Ирана.
Мне выделяют два основных момента касаемо добычи. Коррумпированность, которая не даст нам нормально заниматься данной деятельностью. Коррумпированность на каждом этапе всех ветвей власти. Касаемо добычи, транспортировки и хранения сырья, я не вижу надежности после, не дай бог, каких-то катастрофических последствий. Нашу экосистему никто не сможет восстановить. Второе, я выделяю, это экономическая обоснованность добычи этого сырья, поскольку нам уже обещали касаемо добычи криптовалюты на территории Абхазии, что это экономически обосновано, такая прибыль будет для государства. Я не вижу в данном случае также экономической обоснованности и уверенности наших властей, что большие суммы будут пополнять бюджет. Я категорически против. Меня зовут Илона.
Отношусь к этому плохо. И мне кажется, при всем уважении к Министерству экономики и Министерству экологии, эти два ведомства вряд ли будут работать слаженно. И пользу государства я в этом никакой не вижу. Ни с точки экономической, ни с точки зрения экологии вообще не вижу этой почвы, потому что на протяжении многих лет опыт наш показал, что как бы ни добывалась криптовалюта, как бы ни добывали тот же уголь или породы лесные, даже рыба, экономики от этого не прибывает в Абхазии. Поэтому я не уверена, что все это в пользу нам. Мы пока, я считаю, не готовы к этому. Меня зовут Виола.
Я отношусь отрицательно, потому что в условиях коррупции и моногенной ситуации и в условиях отсутствия идеологии это все нереализуемо. Любая инициатива, будь то добыча ископаемых, особенно неправильная организация этого процесса, может привести к каким-то катастрофам, загрязнению окружающей среды и также криминогенной ситуации. Даже если это вот реализовать проект, то все равно доход будет получать не государство, не народ, а львиную долю все равно будут получать там олигархи, и поэтому я против басаря Дима.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.